Тема проповеди «Кто же я есть?» Каса Сесму. Какая моя вера? Во что я верю? И какое основание моей веры? Моя вера определяет то, кто я есть. У всякой веры должно быть основание. Вера без основания – это мистика. Типа того, что, как один брат говорит, разговор состоялся с братом, ну, из церкви, откуда он вышел. Он говорит, ну, как это есть, когда Бог един? Какая разница, един он, или там множество в нем богов, или он триедин? И брат отвечает, говорит, ну, ты покажи основание в Писании, где написано, что Бог триедин. Вот откройте Новый Завет, Тору, пророков, псалмы. Вот где-нибудь там слово «триедин» написано? Везде написано, что Бог един. Но если ты веришь, что Бог триедин, у тебя же должно быть какое-то основание твоей веры. Ответ такой. Это надо принимать верой. Понимаете? И вот эта фраза, то, чему ты не можешь в Писаниях найти обоснование, фраза в сегодняшнем видимом христианстве. Обоснование такое, это ты понять не можешь, тебе это надо принять верой. Да, такая аксиома. И человек думает, да, надо принять верой. Но вера без основания – это мистика. И когда мы сегодня говорим о том, что апостолы, первоапостольская церковь, то учение, которое проповедовал Павел язычникам, причем проповедовал в синагогах, и тем язычникам, которые уже приходили в синагоги, это все имело в своем основании веру иудеев, основанную на Торе, на писаниях Моисея. И всякое откровение Нового Завета, если оно не подтверждалось писаниями Тора или пророками, оно не принималось. Согласитесь со мной, Новый Завет, потому и есть боговдохновенное писание, Новый Завет – это откровение, это раскрытие Торы, но весь Новый Завет, начиная от родословия Мессии, он весь подтверждается Торой и пророками. Если рождается какое-то учение на основании Нового Завета, которое не подтверждается Торой и пророками, то может ли оно быть истинным? Почему не может быть истинным? Потому что нет подтверждения в Торе и пророках. Почему мы знаем, что Новый Завет истинен? Потому что все подтверждается Торой и пророками. Тогда, если мы говорим об основании нашей веры, даже мы, будучи новозаветные верующие, мы все равно в основании нашей веры имеем Писание, как апостол Петр во втором послании в первой главе сказал. Давайте я прочитаю. 2 Петра, 1 глава, 19 стих. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово». Заметьте, это он говорит тогда, когда еще не было вот этой книги «Новый Завет». Когда писал Петр, тогда даже еще письма апостолов каноном не были. Было единственное вернейшее пророческое слово – и суть – это Тора, пророки, псалмы, притчи. Одним словом, Танах. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Апостолы разрешали пророчество Писаний. И речь идет о пророчествах, которые в Торе и Танахе, у пророков. И они разрешали их. И то откровение, которое они получали, они это все выражали в своих письмах, которые стали теперь каноном Нового Завета, книги Нового Завета. Потому что говорить о Ветхом Завете и о Новом Завете и придавать смысл этих слов к писаниям богодохновенным, это вообще, скажем так, невежество. Поэтому мы имеем вернейшее пророческое слово. И если то, чему мы верим, то, на чем устрояется основание нашей веры, подтверждается писаниями, подтверждается пророками, подтверждается писаниями апостолов, тогда действительно мы имеем основание веры. И нам не надо ничего принимать мистически, не имея основания в Слове Божьем. Вы согласны со мной? Поэтому сегодня, размышляя вот над такими вещами и пытаясь коротко сформулировать вот этот ответ на вопрос моей дочери, «Тетис акас месесом», я пришел к таким на звук ошеломляющим выводам. Хотя мы каждый день об этом говорим. Но когда вот все это сформулировать одним предложением, то звучит ошеломляюще. Поэтому я не буду забегать вперед, я хочу вам все по полочкам разложить и рассказать, чтобы вы вдруг сегодня поняли, кто вы есть и кто вы не есть. Прошлый шаббат мы начали эту тему, и в контексте недельной главы истории с разведчиками, которые вошли в обетованную землю. Все были помазаны Духом Святым от Моисея, обозрели эту всю землю, принесли плоды, виноградную гроздь огромного размера. Видели, что это действительно земля, течет молоком и медом, как и обещал Бог. И испугались. Испугались входить в эту землю. И мы говорили, что если преломить эту историю на события Нового Завета, на историю входа его народа в обетованную землю, и суть этой обетованной земли – это Царство Божие, куда можно пройти только путем Господним. И мы видели у пророка Иеремии в 5 главе, написано, что путь Господень – это закон Бога. И мы увидели, что эта история повторилась. История повторилась уже в новозаветнем народе, который Бог формирует из язычников во имя свое. Сегодня мы говорим о восстании Караха. В первом послании Коринфянам в 10 главе написано: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». И мы уже разбирали много раз это место и говорили, что образы – это не писание Моисея, в которых мы читаем то, что происходило. Это не закон Бога. Образы – это то, как поступал народ в отношении к закону Бога. И все это написано в назидание нам. И вот если посмотреть на главные причины, корни вот этого восстания Корея, это в Писаниях есть, написано в 3 стихе числа 16 глава, собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня?» И в 9-10 стихе Моисей как бы раскрывает глубину вот этого восстания. Моисей говорит: «Неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли перед обществом Господним, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства». Вот этот стих, он говорит очень о многом. Во-первых, из этого стиха можно увидеть, что несмотря на то, что есть общество Господне, в этом обществе Господнем есть народ, которому должны служить священники. Как написано, Неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского? Обратите внимание. Все общества израильского, среди всех Господь. Но есть общество израильское, и есть отделенные в этом обществе израильском, чтобы быть левитами, и есть отделенные в этом обществе израильском, чтобы быть священством. И это так устроено общество израильское. И во всем этом устроении нет уничижения кого бы то ни было из этих членов общества. Потому что у каждого свое задание. Амен? Ну вот. Вот это я хочу, чтобы вы себе отметили, потому что мы к этому месту будем возвращаться. И что Корей? Он захотел иметь священство. То есть ему было мало того, что он был отделен от общества, он еще и священство захотел. Так вот, если посмотреть книгу Исход, 19 главу, то мы там можем увидеть в 5 стихе, Бог говорит, «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой», это Бог говорит всему обществу израильскому, всем, кого он вывел из Египта. И здесь он не разделяет на общество израильское, отделенное от общества израильского левитов и отделенных священников. Он обращается сейчас ко всему обществу и говорит, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо вся моя земля, а вы будете у меня царством, священником и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю. Согласитесь, если есть народ святой, который Бог называет священством, отделенный от всех народов, то по логике устроения Божьего народа, значит, должны еще быть и левиты, и еще должно быть само общество Господне. Вы согласны со мной? Тогда вот при этом раскладе, если весь Израиль, как говорит Бог, будет царством священников, то кто же тогда будет самим народом Господним? Понимаете вопрос? Есть священники. Ведь задача-то священников какая? Как мы читали в 9 стихе. Чтобы стояли пред обществом Господним, служа для них. Понимаете, быть священником, это, значит, главный смысл, это служить для всего народа Господня. И предстоять перед Богом за этот народ. Если в 19 книге Исход Бог говорит, если вы будете слушаться и делать все, что я вам заповедал, вы будете у меня священством. Тогда вопрос, а где же сам народ? Откуда возьмется тогда народ, если все священники, весь народ, для кого они будут служить? Правомерный вопрос. Правомерный. Этот вопрос очень важен, потому что дальше мы будем к этому вопросу возвращаться. Если мы посмотрим пророка Исаию 61 главу, то здесь мы уже увидим конец времени. Если Исход 19 глава мы видели начало формирования народа священников, то в Исаии 61 пророк уже говорит о будущем, когда народ уже будет священниками. И смотрите, как здесь написано. Вы все знаете 61 главу, я буду читать с 1 стиха. И когда я буду читать, вы здесь увидите и два прихода Мессии, и то, что он делал в первый приход, и то, что он будет делать во второй приход. И дальше вы увидите, что будет после того, когда он придет, и сделать то, что он должен будет сделать. Написано. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Вам всем известны эти стихи. Иешуа только вышел из пустыни, зашел в синагогу, открыл пророка Исаию свиток и начал читать. И он говорит, это обо мне написано. Ныне исполнилось сие Писание. Но смотрите, здесь стоит союз «и», который связывает первый приход Мессии со вторым. «И день мщения Бога нашего», запятая, «утешить всех сетующих, возвестить сетующим на сегодня». Кто такие сетующие? Сетующие – это те, которые страдают незаслуженно, ожидая Вот того, что должно исполниться по словам Бога. И кто такой Сион, мы говорили. Вы приступили к горе Сион, к торжествующему собору первенцев общины Божией, к торжествующему собранию первенцев общины Божией, к духам праведников. И это есть небесный Иерусалим, мы об этом много говорили. И это то место, куда мы приступили сейчас, когда вышли из Вавилонской блудницы. Тема проповеди, напоминаю, о том, кто же я есть, откуда я вышел и куда мне надо прийти. Мне это всегда надо отчет держать внутри себя, чтобы не заблудиться. Потому что если ты откуда-то вышел, но никуда не пошел, то ты никуда и не придешь. Ты должен знать, откуда ты вышел, зачем, для чего и куда ты пошел. Так вот, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача еле радости. Смотрите, второй приход Мессии – это не радостное событие. Это не пряники с коврышками. Написано, это день мщения Бога. И мщение Бога за кого? За тех, кто на Сионе сетует до сих пор. Вместо плача им дастся елей радости. Вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными правдою, наслаждением Господа во славу Его. Обратите внимание, когда придет Мессия, те, кто сетует на Сионе, их назовут сильными праведностью. Скажите мне, сегодня христианская церковь сетует на Сионе? Однозначно нет. Роскошествуют в славе, роскошествуют с купцами, с властями этого мира, видимая церковь. Совсем не сетует. И уж я не могу сказать, что она на Сионе. Потому что там первенцы. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас. Кто это вы? К кому обращается пророк Исаия? Вернее, Бог обращается через пророка. К сетующим на Сионе. К тем, которым Бог и с самого начала говорил, что вы будете у меня царством священников. И вот когда придет Мессия, тогда они и станут царством священников. И они получат все, что должны были получить. И смотрите, служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. Как это? Да очень просто. Бог от начала сказал, что священники живут от тех приношений, которые общество Господне приносит Господу. И если священники будут, как написано, славиться славою народов и пользоваться их достоянием, то это говорит, что народы будут приносить Богу свои десятины и приношения. И это будет принадлежать священникам. Вот здесь мы и видим это устроение общества Господня, когда совершится Царство Божие на земле, когда Мессия придет на землю. Седьмой стих очень важный. «За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат, веселье вечно будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними». И будет известно между народами семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. Можно сказать с уверенностью, что эти стихи говорят о том, что речь здесь идет о сынах Иакова. Вы все знаете историю об Иове, который был благочестив, богобоязненен и непорочен перед Богом. И когда все на него пришло, его ближние друзья обвинили его в том, что он отступник Бога. И вы знаете, как закончилась эта история. Иов остался верен своему Богу. Он не отрекся от него и не произнес ничего худого на Бога. Он говорил, наг я вышел, наг я уйду, ничего с собой не возьму. Неужели буду принимать только доброе от Бога, а и не худое тоже? Кончилась эта история тем, что Бог сказал этим друзьям, которые пришли к Иову, вы не так верно говорили о мне, как раб мой Иов. Поэтому принесите жертву, если раб мой Иов помолится за вас, то вам будет прощено. И они принесли, и Иов помолился, и им было прощено. А Иову было за все его незаслуженные страдания вдвое воздано. Бог справедливый, он никому просто так вдвое не дает. И вот мы видим, вот совмещая историю сыновей Иакова до сегодняшнего дня, сетующих на сегодня, что история с Иовом повторится. И сетующий Сион за все его незаслуженные страдания вдвое воздано. За поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат, веселье вечно будет у них. Так вот, в 6 стихе написано, а вы будете называться священниками Господа. Так что же Корах? Как это относится к сегодняшнему дню? И собрались против Моисея и Аарона, сказали, полно вам все общество, все святы, и среди их Господь. Вы все знаете суть теологии замещения. Собралось все общество уверовавших язычников и сказали, вы распяли нашего Господа Иисуса Христа, вы проклятый народ, мы теперь новый Израиль, теперь все обетования принадлежат нам, мы теперь священники Бога, а вы вообще как образ, как проклятый народ, как забытое прошлое. Вам больше нет места в обществе Господнем. Ну, я приблизительно вот так вам в простых словах объясняю теологию замещения. И с тех пор отвергла от себя сыновей Иакова и все иудейское, да не будет у нас ничего общего с этим иудейским сбродом. И вот так вот восстание Корея, как образ, исполнилось в Новом Завете. Мы знаем, что случилось с Кореем. Мы знаем, что Бог не лицеприятен. Поэтому, что ожидает тех священников и то общество, которое восстало против тех, кому Бог доверил священство? Мы это знаем из Писания. Я не буду на этом сильно останавливаться. Так вот, возвращаясь к сегодняшнему дню, возвращаясь к тому вопросу, кто же я есть. Когда моя дочь спросила у меня, папа, у тебя такая же церковь, как вот и у них? Вы ведь тоже в Иисуса Христа верите? Или у вас что-то не так? Объясни мне, я вот не могу понять. Вот там эта девочка сказала, мы совсем поганые же. И все. А мы кто? И вот я хочу сегодня разобраться действительно до конца по Писаниям. Кто же мы? И где мы в Писаниях? И что вообще происходит? Мы все вышли из Вавилонской блудницы. Каждый из нас сказал, что я верю в единого Бога. Я верю, что Сын Бога – это и есть Слово Бога. Я верю в то, что Сын Бога пришел на землю и стал Мессией Израиля. Я верю, что учение Моисея, оно так же боговдохновенно, как и учение Иешуа и апостолов, и одно без другого существовать не может. Это единое боговдохновенное слово. Я ни в коем случае не отвергаю закон Бога, потому что это и есть путь, мы уже говорили по Писанию. Я соблюдаю субботу. Я праздную все иудейские праздники. Я говорю, я в отношении к каждому из вас, потому что мы одно тело, мы община, мы семья. Я праздную иудейские праздники, причем праздную их по тем уставам, по тем заповедям, как они даны в Писаниях. Я соблюдаю субботу. Я ем кошерную пищу. Тогда кто же я? «Папа, а кто мы есть вообще?» – спрашивает дочь. Они же вроде тоже верят в Иисуса Христа. И мы верим в Иисуса Христа. А почему мы такие разные вообще? У нас ничего общего нет с ними. Одна ли и та же вера у меня, у вас и у того христианина, который сидит в христианской церкви? В начале служения мы говорили, что у каждой веры есть основание. Вера без основания – это мистика. И каждое откровение в Новом Завете, оно истинно, потому что оно имеет обоснование в Торе и пророках. Если это не соответствует Торе и пророкам, то этого даже не будет в Новом Завете. Я имею в виду книгу Нового Завета. Также и каждое учение, которое рождается на основе Нового Завета, оно должно подтверждаться словами Торы и пророков. А как может родиться учение, которое подтверждается Торой и пророками, если Торы и пророков вообще нет в той церкви, о которой моя дочь спрашивает, почему вы разные? А тогда как можно проверить, истинно это учение или ложное, которое нам предлагают, и говорят, вам это надо принять верой. Я с радостью приму это верой, если это подтверждается Торой и пророками. А если это не подтверждается Торой и пророками, тогда, извините, это ложное учение. Это лжеучение. И у меня с этим нет ничего общего. И я не хочу свою веру утверждать на лжеучении. Тогда что же получается? Основание моей веры – это Тора и пророки. И она полностью согласуется с писаниями Нового Завета. И основание моей веры не имеет ничего общего с основанием веры сегодняшней христианской церкви. Сегодняшнего христианства, христианства того толка, которое мы знаем. Хотя они тоже верят в Иисуса Христа. Но вопрос в том, как они представляют себе эту веру в Иисуса Христа? Как они представляют себе самого Иисуса Христа? Вопрос очень глубокий. Так вот, история. Это все из Википедии. Мессианский иудаизм в первоначальном виде возник в первом веке нашей эры. Апостолы и другие первые последователи Иисуса были иудеями. Их в Израиле называли «аншей дерех», что значит «люди пути». Откуда это название? Они пошли за сказавшим о себе: «Я есть путь и истина и жизнь». И поэтому стали людьми пути Иешуа. Итак, мессианский иудаизм возник в первом веке. Из последователей Иешуа. Первыми были его ученики апостолы. И все они называли себя последователями пути. Согласно Новому Завету, уже в первом веке последователей Иисуса насчитывались тысячи. Приводится место Писания из Деяния 21:20. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Епископ Кассиан в своей книге «Христос и первое христианское поколение» также подчеркивает: апостольская церковь была церковью чисто иудейской. Все ее члены были людьми Моисеева закона. Они его соблюдали в точности, и вся их жизнь протекала в тесной связи с Иерусалимским храмом. Но мы все это видим в Писании. Иешуа проповедовал в храме. Причем каждый день учил в храме, в Иерусалимском храме. Не то, что просто вошел в синагогу там где-то посидеть, послушать. Он был учителем, и он учил иудеев. И многие священники и книжники слушали и соглашались с ним, что он действительно правильно учит. То есть это говорит о том, что учение Иешуа, оно иудейское учение. Христианство считает Тору и пророков Ветхим Заветом, близким к уничтожению. Ну, вы все знаете, может быть, не все, но все слышали одного из учителей, отцов нынешней христианской церкви, блаженный Августин. Так вот, этот блаженный Августин в своих научных трудах говорит, что Израиль – это историческое недоразумение или просто иллюстрация того, как плохо быть непослушным Богу. просто иллюстрация проклятого народа. И сегодня многие искренне считают, что евреи – это тотально проклятый народ. Многие считают, что из-за распятия Иешуа евреи были отвергнуты, потеряли избрание, потеряли свое место в планах Божьих. Я пока от себя ничего не добавляю. Я просто читаю вам энциклопедический материал, взятый из Википедии. Итак, что мы видим сегодня? Сегодня мы видим боль евреев, которые действительно увидели в Писаниях Машиаха и уверовали в него, и уверовали в то, что Иешуа из Назарета – это и есть их Мессия. И мы видим боль этих евреев, когда их братьев-евреев привлекают в христианскую церковь и делают христианами. И мы видим, что боль у ортодоксальных раввинов за этих евреев, которых крестят в христианство, и боль у мессианских лидеров. И это говорит о том, что мессианский иудаизм и христианство – это совершенно разные вещи. Если еврей – христианин, то по законам Израиля он предал свою веру. Он ушел из своей веры. А если мессианский еврей, который основанием своей веры считает иудаизм и верит в Иешуа как мессию Израиля, ортодоксальные раввины говорят, он может репатриировать, и он не является предателем своей веры. На сегодняшний день мессианскими общинами называют себя многие. По той же справочной информации Википедии, только незначительная часть из всего этого обилия мессианских общин не принимает веру в триединого Бога. Понимаете? Даже называясь мессианскими общинами, большая часть мессианских верующих все еще стоит на христианских основах веры. И из-за этого у ортодоксальных иудеев, у властей Израиля неприятие мессианских евреев, потому что вот тех, которые действительно стоят на основах мессианского иудаизма, ну совсем мало. Если по всему миру сегодня 300 тысяч приблизительно мессианских верующих, то сколько из них истинных, утверждающих свою веру на иудаизме, на иудейской вере, даже нет такой информации. Написано незначительное число из них. Так вот, в это незначительное число и мы с вами входим. Теперь давайте вернемся к Писаниям. Я как бы много вам рассказывал о том, что же сегодня есть. И вы знаете, когда дочь меня спросила, папа, кто же мы есть, я начал ей рассказывать, кто такой был Иисус. Но я не сделал этих глобальных и кардинальных выводов, потому что я даже еще не пришел в своем уме к этому. Но когда я через день вечером начал с женой разговаривать и говорить, Джонатан, вот такой разговор с Эстер состоялся, как бы ты ответила? Кто же мы есть, действительно? Ну, в семье. Мы же не скрываем ни от кого ничего. Мы действительно встречаем шаббат. У нас действительно в холодильнике не найдешь свинину. Мы действительно молимся молитвой Шма Израиль. И мы действительно не считаем себя язычниками. Я говорю, Жанна, так кто же мы есть? Она говорит, ну, очень просто. В том понимании христианства, которое есть сегодня, мы не являемся христианами. И она это сказала. И меня это просто ошарашило. Если я проповедую об иудейских корнях, проповедую о том, чтобы выйти из вавилонской блудницы, прийти в единство веры, но когда она так просто сказала, что мы не христиане, в том понимании христианства, которое есть сегодня, это как-то, знаете, слышишь и не веришь. У вас бывает такое, вот когда тебе что-то говорят, ты слышишь и не веришь. Ушам своим не веришь. Так вот, хочу вернуться вместе с вами к Писаниям и посмотреть, что же говорят Писания, потому что мне очень важно знать, если я не христианин, что же будет тогда с моими друзьями в тех христианских церквях? Есть ли какая-то разница в спасении? Мы-то все следуем за Мессией, чтобы обрести спасение. Он ведь путь, истинная жизнь. И он говорит, что через познание меня он оправдает. И вот это все у меня как бы в конечном итоге сформировала всего одним вопросом. Если посмотреть Писание, то Иешуа говорит самарянкой о том, что вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, ибо спасение от иудеев. Перед этим в разговоре женщина-самарянка ему говорит, как ты, иудей, просишь у меня пить? Иудеи с самарянами не сообщаются. То есть, во-первых, мы видим, что Иешуа иудей. Во-вторых, мы видим, что Иешуа говорит самарянке, что они не знают, чему кланяются, а иудеи знают, ибо спасение от иудеев. Давайте откроем Иоанна 4 главу, с этого начнем. Дальше мы будем смотреть пророков, мы увидим, что в последние дни действительно все народы схватятся за полуиудеи, и вы это все знаете, я вам прочитаю. И когда читаешь эти местописания, вот меня все время сдерживал этот вопрос. Даже в прошлый шаббат я еще проповедовал, и я боялся подвести окончательный итог. И я просто вопил Богу, говорю, Господи, ну, если не сейчас, то когда? Ты скажи мне, как должно быть на самом деле? А вопрос был такой, если в конце, в последние дни написано, в последние дни народы возьмутся за полуиудея и скажут, пойдем к Богу Иакова, и будем поклоняться Богу Иакова, ибо Он единственный истинный Бог. Потом мы прочитаем эти места у пророков. Но все время речь идет о последних днях. И у меня вот этот такой барьерный вопрос, который мешал мне, порабощал меня и не давал мне свободу. А вопрос был такой. Если в Писаниях написано, что только в последние дни народы хватятся за полуиудею, значит, может быть, в эти дни, в которые мы сейчас живем, и не надо хвататься за полуиудея. Может быть, я опережаю события? Что я сейчас морочу людям голову и говорю, вам надо держаться за полуиудея? Может быть, это будет надо им сделать в последние дни? Понимаете? Вот все, что я вам расскажу сегодня, вы увидите, что для нас никаких последних дней не будет. Мы это живем один раз и сейчас, и здесь. И мы живем как раз в то время, когда по благодати можно ухватиться за полуиудея, когда по благодати Духом Божьим можно вообще познать Писания, которые Бог дал иудеям. Кто такие вообще иудеи? В послании Галатам во второй главе Павел говорит, мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Они же родились от Авраама. Мы знаем, что Авраам был язычником. Тогда как рождается эта природа? Мы видим контраст. Есть язычники-грешники, а есть природа иудеи. А природа иудеи, вот мы сейчас подошли к Иоанна 4 главе. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, 22 стих. Ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Итак, иудеи знают, чему поклоняются. Иудеи поклоняются в духе и истине, и именно таких поклонников ищет себе Бог Отец. Не Иисус Христос ищет таких поклонников. Бог Отец написано. Именно таких поклонников Отец ищет. Тогда вопрос, а чему кланяются иудеи и что значит поклоняться в духе и истине? Павел дает ответ. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. То есть поклоняться Богу в духе и истине, это значит не быть язычником грешником. И именно тогда, когда ты поклоняешься Богу в духе и истине, именно тогда ты обретаешь природу иудея. Что такое грех? Павел говорит, что грех определяется посредством закона Бога. Если бы не было закона, то не было и греха. Послушайте, если бы не было закона, если бы не было греха, то тогда и искупать никого не надо. Тогда и судить никого не надо. Зачем тогда Бог это все придумал? Мессию послал, умер за грехи людей. Зачем людей искупать, если не надо закон? Нет закона, нет и греха, нет состава преступления. Не надо никого искупать. Тогда, значит, закон нужен. И закон определяет, что такое грех. И апостол Иоанн в первом послании, в третьей главе говорит, грех и есть беззаконие. То есть, когда человек живет без закона Бога, тогда он живет в грехе. А когда человек живет по закону Бога, тогда он иудей. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Галатам 2 глава. Так вот, может быть, я забегаю вперед. Может быть, действительно, надо будет в последние дни ухватиться за полуиудея. А мне сейчас можно побыть и язычником, грешником. Иисус Христос умер за мои грехи, и все. Книга Откровений, 3 глава. То есть до этого момента мы знаем, что Иешуа иудей, что спасение от иудеев, и суть этого спасения познать, чему кланяются иудеи. И природа иудея, это значит послушание закону Бога. И вот в 3 главе книги Откровений Иешуа говорит с 9 стиха. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Иешуа говорит о том, что он возлюбил иудея. А те, которые не суть таковы, они по-любому придут и поклонятся. Что мы видим сегодня? Иудеи начали проповедовать Слово Божие всем народам. И я говорил, что восстание Кореи, оно повторилось. В первом послании к Коринфянам, в 4 главе, апостол Павел как раз предупреждает об этом. 8 стих. Он говорит Коринфянам, «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». Причем дальше он говорит, «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как приговоренными к смерти». Странно. Апостол говорит о себе, что они последние посланники. А кто же тогда проповедует Иисуса Христа всем народам? Интересно, правда? Так вот, Иешуа говорит, что он возлюбил иудеев. Павел говорит, что природа иудея, это в отличие от язычников, она живет по закону Бога. Евангелие от Иоанна, Иешуа говорит, что везде, по всему миру, люди будут поклоняться Богу в духе и истине. И это и есть суть того, чему кланяются иудеи. Что же произошло с иудеями с тех пор, как апостол Павел сказал о себе как последнем посланнике? Что же произошло с этой вестью, и почему сегодня это послание не имеет в своем основании ничего иудейского? Мы все знаем историю, как это все было. И то, что было, мы сегодня видим эти плоды. И сегодня возрождается мессианский иудаизм, который по своей природе в основе имеет ту же самую иудейскую веру, которую имел Авраам, Исаак и Иаков. И в Евангелии от Луки в 13 главе мы читаем, что Авраам, Исаак и Иаков, они уже в Царстве Божьем. То есть, эта вера Авраама, Исаака и Иакова дает нам стопроцентную гарантию того, что мы попадем в Царство Божие, если будем идти тем же путем. Нам нужно сейчас вернуться в книгу Деяний, может быть, с 15 главы, начнем потом в 10. Мы посмотрим, как начал формироваться этот народ. Мы знаем, как родилась община в Иерусалиме. Мы знаем, что там все были иудеи. И с иудеями проблемы нет. в книге Деяний мы читали в 22 главе, когда апостол Павел пришел в Иерусалим, Иаков говорит: видишь, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. То есть с уверовавшими иудеями нет проблем. Проблема началась, когда уверовавшие из язычников стали входить в общество израильское. И эта проблема началась именно тогда, когда уверовавшие из язычников перестали желать быть отсеченными от своей дикой по природе маслини. То есть для того, чтобы привиться к иудейской маслине, надо быть отсеченным от дикой по природе маслины. А если не быть отсеченным, то ты и не привит к иудейской маслине. Вот это именно и произошло с уверовавшими из язычников, когда они по определенным причинам перестали отсекать себя от дикой по природе маслины. Так вот, Деяния, 15 глава, 14 стих, написано: Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Значит, надо посмотреть книгу Деяний, 10 главу, и увидеть, как Бог первоначально презрел на язычников. То есть, вот та история с этими полотнами, с нечистыми животными, это как раз вот та история, как Бог впервые презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И вы сейчас прекрасно понимаете, что значит народ во имя. В имени Бога. Бог составляет народ из язычников в имени Бога. Как это? Народ, который войдет в Слово Бога и будет жить этим Словом. Это и есть народ, который Бог составляет из язычников в имени Бога, потому что выше всех своих имен Бог превознес свое имя, Слово Божие. 137 Псалом, 2 стих. Так вот, если посмотрим 10 главу книги Деяний, то что мы видим? Как Бог первоначально презрел на язычников? Первый стих написано: «В Кесаре был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творящий много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Скажите, благочестивый, боящийся Бога, о каком Боге речь идет? Потому что тогда много богов было. И римский сотник – это привилегированное римское сословие. И при всем при этом он благочестивый перед Богом. А как определяется благочестие? Благая честь – это честь, которая не осквернена нарушением закона Бога. Вот, к слову, я хотел сказать еще одну мысль. Я не знаю, успею я дойти до нее, но мысль очень простая. Бог говорит Израилю, что «я введу вас в землю хананеев, ферезеев, гергесеев, и я их изгоняю от лица вашего, и земля их свергает с себя за их беззаконие». Обратите внимание, суд над народами совершается за беззаконие. Как можно судить народы, если у них нет закона? Тем не менее, они извергаются за то, что они нарушили закон Бога. Мы с вами говорили, что закон Бога существовал гораздо раньше, до того, как Бог его дал через Моисея на Синае. И причиной того, что Бог дал на Синае этот закон, которым Авраам уже был обучен и научил своих сыновей после себя, как мы читали в книге Бытие, 18 главе, причиной было то, что народ, вышедший из Египта, нуждался заново в обучении закону Бога, потому что большую часть того, чему научил Авраам своих сыновей, было утеряно. Но этот народ хотел идти за Богом. Этот народ единодушно сказал: будем послушны Господу, будем исполнять. И именно поэтому Бог дает заново этот закон, чтобы учить. Но если посмотреть историю Писаний, вы помните, Авимелех, царь Авимелех, хотел взять в жены Сару, потому что Авраам сказал, что она сестра. Что Бог сказал Авимелеху? Не делай, ибо у нее есть муж. То есть, это грех. И если мы посмотрим все суды над язычниками, первый мир потопом был уничтожен. За что? За то, что их беззакония умножились. за то, что морально разложились, за то, что попирали Духа Божьего. Разве Бог может судить, если нет закона? Все это говорит о том, что закон все время был. И человеки, даже если Римлянам первую главу мы читаем, мы видим, что Бог открыл себя всему человечеству. Бог вложил свой закон в сердце каждого человека. Но они отвергли все это и начали поклоняться видимым изображениям. И за это на них приходит суд. Значит, язычники по природе, грешники, хотят они познавать закон или не хотят, это их выбор. Но они должны знать, что судить их будут именно по этому закону. Вот это та простая мысль, которую я хотел сказать вот этим всем примером. Все, каждый человек, его мысли, его помыслы сердца, его поступки, все это будет судиться по закону Бога. И этот закон открыт сейчас для каждого человека. Если ты желаешь быть угодным Богу, то ты непременно захочешь узнать этот закон Бога, то ты непременно захочешь быть послушным этому закону Бога. И тогда уже ты не язычник по природе, грешник. Так вот, я хочу несколько выдержек вам почитать из книги Даниила Грубера, то, о чем я сейчас говорил. Вот он приводит такой пример об одном из последователей апостола Иоанна, ученик из язычников, Ириней. Ириней был последователем Поликарпа, ученика апостола Иоанна. То есть, апостол Иоанн – это последний апостол, который умер, самым последним. У апостола Иоанна был последователь Поликарп. У этого Поликарпа, то есть третье поколение учеников, был Ириней. Так вот, Ириней, это приблизительно 180-й год нашей эры, написал книгу, называется «Против ереси». И она, эта книга, ее можно найти в трудах Даникейских отцов церкви, том 5, 313 страница там. И он записал просто исторический факт. И апостолы, бывшие с Иаковом, позволяя язычникам действовать свободно, уступая нас Духу Божьему, но сами они, зная того же Бога, продолжали соблюдать древние обычаи. И так апостолы, поставленные Богом свидетельствовать каждым поступком и каждым учением, скрупулезно следовали указаниям закона Моисея. То, что записал Ириней, это в точности соответствует тому, что написано в Деяниях 15 главе. А что написано в Деяниях 15 главе? Обрезывать язычников или нет? Они вошли в общество Господне. А если вошли в общество Господне, значит, надо обрезать их. И стал вопрос, обрезывать язычников или нет. Так вот, в 15 главе апостолы, собравшись, говорят, обрезать язычников не надо, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Это закон, который Бог дал для Ноя, для всех народов. Обратите внимание, здесь нет ни прелюбодействуй, ни кради, почитай отца своего и мать свою. Здесь нет этих заповедей. И на сегодняшний день христианские теологи утверждают, что нам достаточно вот этого. Неразумно, правда? А как же тогда я научусь почитать отца и мать? А где же у меня будет тогда основание для того, чтобы не красть? А где же у меня будет основание для того, чтобы не прелюбодействовать? А где у меня будет основание для того, чтобы мне не открывать наготу отца? Чтобы мне не сделать своей женой дочь матери моей или дочь отца моего? И много таких же вопросов. Но мысль здесь заложена очень простая. Поскольку сейчас Бог свою весть о спасении, как и обещал через пророков, распространяет до края земли. В каждом крае земли есть своя синагога. И там читается закон Моисея. И поэтому язычникам не надо обрезываться. Обратите внимание, Павел приходил в синагоги, и там было много язычников, которые он проповедовал. И они не были обрезанными. Они просто приходили узнавать закон Бога. Им не возбранялось приходить в синагогу и слушать закон Бога. Так вот, когда эта весть будет распространяться, не все же уже будут такие, как Корнилий, которые благочестивы, которые уже синагогу построили народу, которые полностью живут пониманием иудейского мышления мира, а будут те, которые только вышли из язычников. Им надо начинать с простого, с законов Ноя, как для всех людей. Но в законах Ноя было сказано, что Бог один. И этот Бог дал заповеди. Так вот, приходя в синагогу, начните вот с этого, начните. Это начало пути. Законы Ноя. Но дальше, чтобы вам научиться любить ближнего, как самого себя, вам нужно будет познать весь закон Моисеев. Потому что Иешуа говорит в Матфея в 7 главе, ну я сейчас тут прочитаю, 15. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников». Смотрите, обращающиеся к Богу из язычников. Откуда идешь? Из магазина. Откуда идешь? Из язычников. Куда идешь? К Богу Авраама, Исхака, Якова. А где это? Это в обществе израильском. Апостол Павел говорит, вы все через Иешуа теперь вошли в общество израильское. Для чего? Для того, чтобы стать сонаследниками того наследия, которое Бог дал сыновьям Иакова. А какое наследие Бог дал сыновьям Иакова? Это вот та земля в Израиле, да? Мне там тоже клочок земли будет принадлежать. Ты знаешь, написано, что Авраам, даже живя на той земле, ожидал города, небесного города, основание у которого художник и строитель Бог. А, тогда, значит, мне надо устрояться на этом основании, чтобы войти в это наследие. Да? Именно это наследие и проповедовал Павел язычникам, чтобы получить жребий со священными, как написано в Деяниях 26 главе. А жребий в оригинале написано «наследство». Полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников. То есть, если ты обратился к Богу из язычников, то ты по-любому уже не язычник. Ты должен быть отсеченным от этого язычества и привитым к иудейской природной маслине. А если ты привит к иудейской маслине, то можешь ты сказать, эсэсму поганаешь, я остаюсь язычником. Если ты так говоришь, что ты остаешься язычником, то тогда, значит, ты не отсекся. Значит, ты и не вышел из своего язычества. Значит, ты и не обратился к Богу Авраама, Ицхака и Якова. А для того, чтобы отрезать себя от язычников и привиться к иудейской маслине, 21 стих написано, «Ибо закон Моисеев от древних родов во всех городах имеет проповедующих его и читает в синагогах каждую субботу». Вот оно, то место, о котором Иешуа говорит. Слушай, женщина-самарянка, вот с этого времени наступило время, когда отсюда и до края земли Бог будет делать себе народ, поклоняющийся Ему в духе и истине. Теперь уже не надо будет в Иерусалим приходить поклоняться Богу, потому что Богу не жертвы животных нужны. Богу нужны поклонники в духе и истине, то есть те, которые желают жить по закону Бога. Своим духом смиряются перед истиной, которая в законе. Это что, насилие какое-то над язычниками? Или это благодать, данная язычникам, потому что судить-то будут всех по-любому по закону Бога? И когда апостолы говорят язычникам, начните с закона в Ноя и не делайте другим того, чего не хотите себе, то если посмотреть у Матфея, Евангелие Матфея, 7 главу, то здесь мы можем увидеть, что поступать, 12 стих, «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». То есть, для того, чтобы, начиная с закона в Ноя, и не делая другим того, чего себе не желаешь, перейти на тот уровень, чтобы начать делать другим то, чего себе желаешь, причем делать раньше, чем они тебе сделали. Потому что язычники так поступают. Я тебе сделал хорошо, ты уже обязан мне сделать хорошо. Так вот, чтобы начать делать хорошо другим, когда другие тебе делают плохо, и не ожидать ничего взамен, Иешуа говорит, ибо в этом законы пророки. В другом месте ты нигде это не найдешь и нигде этому не научишься. Понимаете? Поэтому, обращаясь к Богу из язычников, в любом городе, где бы ты ни жил, тебе совсем не надо теперь бежать кланяться в Иерусалим с овечкой или агнцем и засвидетельствовать Богу свое расположение. Тебе достаточно прийти в святой день, субботу, которую Бог отделил для того, чтобы общаться со своим народом, и послушать закон Моисея. И слушая закон Моисея, научаться, и разбирать пророков, и научаться. И когда ты, научаясь, послушаешься всему этому, твоя природа обрезается, языческая природа, ты понимаешь уже, что хорошо и что плохо. А ты под благодатью, у тебя дар Духа Святого, и ты имеешь уже силу избирать доброе и отвергать худое. И плоть греховная над тобой не господствует. А в итоге, когда ты прививаешься на иудейскую маслину, кем ты становишься? В сердце еврей, по духу иудей. Ты становишься духовным иудеем. Ты кас эсэсму. Понимаете, этот вопрос очень важен. Нам сегодня и сейчас нужно стать иудеями. У нас не будет другой жизни. Мы живем сегодня, в этом отрезке времени. Придет ли Мессия через 200 лет или через 100 лет, мы этого не знаем. Но мы уже не будем жить в то время. Почему же тогда написано, что народы в последние дни ухватятся за полуиудея? Вы знаете почему? Сейчас постараюсь все это объяснить. Меня все время смущало место в книге Откровений, 2 главе. Я просто прочитаю место Писаний, а потом все сложу вместе. Книга Откровения, 2 глава, с 25 стиха. «Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца». Что значит побеждать и соблюдать дела его до конца? Вы знаете, мы побеждаем мир. И побеждаем этот мир именно тем, что, несмотря на все соблазны и вот это увеличение беззакония в этом мире, наша любовь к Богу не охладевает. Потому что любовь к Богу – это и есть соблюдение Его заповедей. И когда умножается беззаконие, любовь охладевает, потому что нету соблюдения заповедей. Вы понимаете? Ибо любовь к Богу и есть соблюдение заповедей. Когда умножается беззаконие, нет соблюдения заповедей. И любовь к Богу охладевает. Так вот, Иешуа говорит, тот, кто побеждает, тот, у кого любовь не охладевает, тот, который остается верным его заповедям, который продолжает делать его дела, как он жил, во всем исполняя волю Отца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их железным жезлом, как сосуды глиняные они сокрушатся. Вы знаете, у меня все время был вопрос, кому он даст этот железный жезл и откуда возьмутся эти язычники, если уже он пришел и тысячелетнее царство совершилось? Вот этот вопрос, он напрямую связан с тем вопросом. Откройте Исаию 2 главу. «И будет в последние дни», 2 стих, «гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям». И будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Вы знаете, я в то время уже, наверное, не буду жить, когда придет Господь. То же самое и вы. Но будут народы, которые будут жить в то время. И они по-прежнему будут противиться закону Бога. И в конце концов соберутся и пойдут на Иерусалим. Давайте откроем Захарию 14 главу. Ну, сначала 8, а потом 14. Значит, у Захарию 8 главе мы читаем 20 стих. «Так говорит Господь Саваоф, еще будут приходить народы и жители многих народов, городов, И пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: «Пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа». И каждый скажет: «Пойду я». И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так, говорит Господь Саваоф, будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: «Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Возьмутся за полу Иудея и будут говорить: «Мы пойдем с тобой, ибо мы слышали, что с вами Бог». Откуда они слышали, что с ними Бог? Если посмотреть книгу Исаии, 66 главу, мы увидим, откуда они слышали. Но прежде чем откроем Исаию 66, я здесь еще Захарию почитаю. 12 глава, с 1 стиха. «Пророческое слово Господа об Израиле. Адонай, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит: «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Значит, я хочу, чтобы вы у себя где-то отложили. Слушайте внимательно. Писания говорят о том, что после того, как придет Господь, и мы читали, что это будет день мщения, все сетующие на Сионе получат вдвое, после этого момента придет вразумление к народам. Придет вразумление к народам, потому что они все, участвуя в осаде Иерусалима и нападении на Иерусалим, они все станут свидетелями того, что с ними произойдет. Так вот, из спасенных посланников, пророк Исаия говорит, они вернутся в свои народы и расскажут то, что они видели. И все тогда, ну, точно испугаются. И вот я сейчас прочитаю вам, смотрите. Значит, 14 глава Захарии. Там можно сначала, с первой. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город. И разграблены будут домы, обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут его ноги в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большую долину, и половина горы отойдет к северу, а половина ее. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Сиила. И вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского. Придет Господь Бог мой, и все святые с ним. И будет тот день, не станет света, светило удаляться. День это будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима. Половина их к морю восточному, и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всею землей. В этот день Господь будет един, и имя Его едино. Народы пойдут на Иерусалим, захватят Иерусалим. И когда уже совсем будет бедственное время для Якова, придет Господь. Теперь откроем Исаию 66 главу. Исаия 66 глава, 15 стих. «Ибо вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь». Помните, мы читали у Захарии, что Бог, Господь придет со всеми своими святыми. «И вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, лягуют. Один за другим едят свиное мясо и мерзости мышей, все погибнут, говорит Господь. Ибо я знаю деяния их и мысли их». Вы слышите, да? Все, кто едят свиное мясо, и я бы добавил устриц, змей, мышей, минок, кальмаров, собак, кошек. А почему? Бог, почему ты так строг? Ты же язычникам все разрешил есть. Да, язычникам разрешил. Но на них и суд готов, потому что я всех судить буду по слову своему. А своему народу я дал закон, чтобы они через это определили, что грех, а что нет. Но народы сказали, не послушаем. Народы отказались идти этим путем. Народы вообще сказали, мы сами будем священниками. Так вот, еще одна фраза из Иринея, ученика Поликарпа. Написано, будучи уверовавшим из язычников, это Даниил Грубер пишет, он, тем не менее, осуждает, как еретиков, всех, кто считает, что закон более недействителен. И дальше цитата. «Все те, кто упорствуют против законодательства Моисея, считая его противоречащим и не совпадающим с доктриной Евангелия». Напомню, Иринея, 180-й год. Это третье поколение учеников после апостола Иоанна. Иоанн, Поликарп, Иринея. Иринея говорит, из язычников. Все те, кто упорствует против законодательства Моисея, считая его противоречащим и не совпадающим с доктриной Евангелий, не утруждают себя исследованием причин различий между договорами. Таким образом, отойдя от предписанной образцом любви и подогреваемой сатаной, они принимают доктрину Симона Магуса и, отойдя в своих рассуждениях от истинного Бога, считают, что им открылось больше, чем апостолов, когда они изобрели другого Бога. Труды отцов до Никейской церкви. Ириней, ученик апостола Иоанна. В книге «Борьба против ереси». Один из последних. Он умер мученической смертью. Один из последних вопиет и говорит, что вы делаете? Вы вообще отходите от основ учения апостолов. Вы посмотрите, апостолы все жили по закону Моисея. Язычников они не нагрузили законом Моисея, потому что сказали, пусть Дух их учит, когда они будут ходить по субботам в синагоге и слушать закон Моисея. Потому что каждому открывается по мере духовного роста. И самое-то главное, все это я делаю не потому, что это надо, а потому, что я люблю Бога. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей крепостью. Именно поэтому я исполняю все заповеди Бога. Но я не могу все сразу знать. И меня Бог поэтому не обвиняет, потому что я из язычников. Я к Богу пришел, я из язычников ушел. Я привился к иудейской маслине. Но мне теперь надо напитаться всем этим. А когда я всем этим напитаюсь, тогда у меня уже будет природа иудея, а не из язычников грешник. И во всем этом благодать Божия на мне, благодать на благодать, закон дан через Моисея, живое слово пришло в Иешуа Мессии. Так вот, уже в 180 году Ириней говорит, что эти новые учителя, которые взяли на себя ответственность учить, обратившись к Богу из язычников, они изобрели другого Бога. Отойдя в своих рассуждениях от истинного Бога, считают, что им открылось больше, чем апостолам, когда они изобрели другого Бога. Как можно отойти от истинного Бога в своих рассуждениях? Когда Тора и пророки становятся аллегорией. Когда они больше для тебя не закон, а ты просто их применяешь аллегорически, абстрактно. И тем самым отходишь от истинного Бога и изобретаешь себе другого Бога. Один брат мне на днях говорит, ну, собрался со старыми друзьями, были вместе в церкви. И даже не знаю, о чем говорить. Вроде как бы читаем одну Библию, а говорить не о чем. Разный дух, разное понимание, и Бог разный. Так кто же я есть? Ну, точно не христианин в сегодняшнем понимании этого слова. Тогда тебе не надо ходить под виной. Не ты отступил от истинного Бога, а те, которые изобрели другого Бога, те, которые отвергли закон Моисея и пророков и начали строить свою веру, свою церковь на учениях, которые не имеют основания в Торе и пророках. Так вот, когда эти народы пойдут на войну против Иерусалима, и Господь разберется со всеми, кто ест свиное мясо и мерзости мышей, 18 стих Исаия 66, «Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою». То есть, когда они все соберутся туда, окончательно разобраться с еврейским вопросом, вот тогда они и увидят славу Бога. «И положу на них знамение, и пошлю и спасенных от них к народам». То есть, там будет такое поражение, что глаза истают, язык иссохнет, и прямо на месте все помрут. Но некоторые останутся спасенными. И знаете, кто будут эти некоторые, которые увидят и раскаются: «Господи, прости, Тора Моисея истина. Я теперь понимаю, что действительно только за иудеями надо идти, потому что они знают, чему кланяются. Господи, я искренне раскаиваюсь». И вот из этих спасенных, которые останутся живыми там, в Риге этого не будет видно, что там произойдет. Но здесь будут жить люди. Это будут поколения людей, которые тоже будут язычниками. Так вот, много, конечно, помрет. Но те, которые останутся, вот те, которые верят, слава Богу, придут к этим людям и расскажут: «Вы знаете, что сделал Бог Якова? Там собрались миллионы из всех народов, армии с самой сверхтехникой. И они все начали воевать друг с другом. Все поубивали друг друга. Вообще Елеонская гора пополам разошлась. И сам Господь Ишуа пришел со всеми святыми и воцарился царем всей земли, всей планеты Земля. И теперь, слушайте, Рижане 2000 какого-то там года. Знаете, что теперь не Рига столица Латвии? Теперь Иерусалим столица Латвии. И теперь только один царь на всей земле. И если вы не будете слушаться того закона, который выходит из Иерусалима, а Ишуа, он когда при жизни был послушен отцу, он придет, он также будет послушен отцу. Так вот, закон будет из Иерусалима, если кто не будет послушен, если кто не будет праздновать, читайте дальше. 66 глава, 22 стих. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, то есть каждое новомесячие, и из субботы в субботы, то есть каждую субботу, значит, и субботы все народы праздновать будут, и новомесячие все народы будут праздновать. Всякая плоть придет пред лицо мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня. Ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Если вернуться в пророка Захарию, то здесь написано об этом же, что если кто не пройдет праздновать праздник Суккот, 14 глава, книга Захария, но с 13-го. «И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. И сам Иуда будет воевать против Иерусалима. Будет такое же поражение коней, лошаков и всякого скота, который будет в станах у них». 16 стих. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима». То есть это уже после того, как там поражение будет, как и спасенных из этих народов, которые пошли воевать, были посланы обратно во все места, откуда они пошли. И все теперь будут знать с того момента, что теперь столица всей земли стала Иерусалим. И дальше написано: «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саофу и для празднования праздника Кущей. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саофу, то не будет дождя у них». Пророк Исаия говорит, будет каждое новомесячие праздновать, будет каждую субботу праздновать. будут все праздники Господни праздновать. Если на Суккот не придут, а мы знаем, что праздник Суккот – это свидетельство выхода из Египта, это не просто отдельный праздник, это вообще образ жизни боящихся Бога, который начинается от Песаха и кончается Суккотом. Потому что в Суккот ты приносишь плоды того, что Дух Божий сделал в тебе. И если кто откажется идти этим путем, тот народ погибнет. Так вот, возвращаясь к книге Откровений, кто же будут те язычники, и кто же будут те святые ученики Иешуа, которые железным жезлом будут пасти этих язычников, и они как глиняные сосуды сокрушатся. Вот это и будет то время, когда все народы, которые останутся живыми, и которые до этого отказывались быть послушными закону Бога, они все схватятся за полу Иудея, потому что у них будет мощный аргумент, мощное свидетельство. Они видели, что сделал Господь со всеми. Они видели, как были поражены все, кто упорствовали закону Бога. Хорошая аргументация. Быть послушным закону Бога. Тем более, что если кто не будет послушен, все погибнут, не будет воды. И святые ученики Иешуа, которые железным жезлом будут пасти этих язычников, скажите, надо ли мне сейчас живущему ждать того времени, когда это все произойдет, чтобы, ну, в конечном итоге удостовериться, что да, действительно Иисус был прав, надо было схватиться за полу Иудея еще тогда. То есть, во-первых, ты пропускаешь эту возможность войти во святые Господа, потому что он-то придет со святыми и будет уже пасти железным жезлом язычников, те, которые будут жить. Это будет временем, когда будет проповедано вечное Евангелие. В книге Откровений об этом написано в 14 главе, 6 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом». Вот она суть вечного Евангелия. «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Вот она суть этого вечного Евангелия. Вот это вот то, что будет происходить, когда святые придут с Иешуа, столицей будет Иерусалим, и все народы уже будут точно знать. Есть только один закон, и он выходит из Иерусалима, это закон Бога, которому надо быть послушным. Нету другого закона. И если не будете ходить в страхе перед Богом, перед этим законом, то все умрете. А дальше написано, другой ангел следовал за ним, говоря, пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Вот тут вот сразу и с Вавилоном все будет разобрано. Это то, откуда ты вышел. Но ты должен теперь знать, откуда ты вышел и куда ты пришел. Вы действительно приблизились к горе Сион, к общине первенцев, к Богу живому, к небесному Иерусалиму. Третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и примет начертание на чело свое или на руку, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И 12 стих. Здесь терпение святых, запятая, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иешуа. Вот если ты сегодня живешь, то тебе надо сохранить свое терпение и соблюдение заповедям, и веру в Иешуа. И тогда ты не будешь среди этих язычников, которых придут пасти железным жезлом. А те народы, которые упорствуют, которые все еще упорствуют закону Бога и не послушаются, в конце концов, они будут все сокрушены железным жезлом. И сокрушать их будут святые. А эти святые – это те, которые на протяжении всей истории общества Израилева сохраняли верность заповедям Бога. И несмотря на все, что им предстояло претерпеть, они не отказались ни от шаббата, ни от кошерной пищи, ни от праздников иудейских, ни от уставов Господних, ни от единого Бога Авраама, Ицхака и Якова. шли на смерть. Вы знаете, это привилегия идти за Бога на смерть. Это верная дорога войти в тысячелетнее царство вместе с Иешуа в состав этих святых. В заключение Миху открою, 4 главу. Михей. Это то же самое, что и Исаия. «И будет в последние дни, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева». Народы, взойдем в дом Бога Яковлева. И Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Нету другого варианта. У пророка Иеремии, совсем недавно в недельном чтении мы читали, 12 глава, 16 стих, речь идет о народах, которые вокруг Израиля. «И если они научатся путям народа моего, чтобы кляться именем моим, жив Господь». Как мы клянемся именем Бога, жив Господь? Всякий раз, когда мы видим чудеса Божии, и когда мы видим свидетельство Его верности, мы всегда говорим, «Аллилуйя, жив Господь! Он не дал посрамиться мне, уповающему на Него». Иешуа сказал, не клянитесь ни небом, ни землей. Но тем не менее, мы всегда радуемся и восхваляем Бога, говорим, жив Господь, жив Адонай, потому что Его Слово живое, и Он живой. И Он хранит, и не спит, и не дремлет, Израиля хранит. Поэтому Он говорит, если народы, которые живут вокруг моего народа, научатся путям моего народа, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Так просто. Если народы научатся путям народа моего, Бог составляет народ из язычников во имя свое, то они водворятся среди народа моего. Нету двух народов. Иешуа говорит, если у меня овцы не сего двора, мне их надо привести, чтобы было одно стадо. И вот сейчас это происходит. Он говорит, выйдите из этой вавилонской блудницы, чтобы вам не погибнуть, потому что грехи ее уже дошли до неба. Ну вот, свидетельство выхода из вавилонской блудницы через обновление завета с Богом Авраама, Исаака и Иакова в имени Иешуа, Мессии Израиля, Бешем Иешуа Амашеха, путем водного погружения, миква, члена общины Бейт Шалом. Вы знаете, это большое событие в вашей жизни. Я думаю, что вы, имея эти свидетельства, не будете сильно разочарованы в том, что вы больше не христиане в сегодняшнем понимании этого толка. Вы вошли в общество израильское, вы действительно приблизились к горе Сион, к общине первенцев, к Богу живому, к небесному Иерусалиму. Слава Богу. Я понимаю, что эта проповедь, она, может быть, еще не уместилась совсем у вас, и она длинная, и много всего. Но мысль этой проповеди очень простая. Бог предлагает всем людям войти во спасение. И для этого нужно привиться к иудейской маслине. И мне не нужно ждать последнего времени, чтобы удостовериться в том, что действительно нужно прилепиться и привиться к иудейской маслине. Чтобы я вдруг наконец понял, что нельзя упорствовать против закона Моисея. Нельзя отвергать Тору и пророков. Это единственный путь, который ведет в Царство Божие. Нет другого пути. Если вам будут предлагать другие пути, знайте, это лжеучение. Узок путь и тесны врата. И немногие находят их.